Рекомендую изучать его книгу. В конце такая рекомендация дается. Автор, видимо, сам ее не читал. И среди списка грехов, о которых говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин, есть и такой грех, который просто-напросто был мною лет 5 или 6 назад переписан в дневник. И вообще первые грехи, которые попали сюда в дневник, примеры грехов, точнее сказать, они взяты именно из этой книги «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина. Потому что мы боялись в то время от себя придумывать грехи, да это и было невозможно. А перечень грехов, который у нас был, это по творениям святителя Игнатия. Страсти и противоположные им добродетели, вот из этой статьи, которая как раз страсти, и были взяты сами названия страстей и перечень грехов, которые приводит святитель Игнатий. Но они до такой степени сжаты, сухие, конкретные, и до такой степени непонятны современному человеку, что мы какое-то время попользовались этим и увидели, что практически не могут понять люди этого. Объяснять очень долго сидеть, каждое наименование, это очень сложно, когда надо конкретно разбирать бы грехи. И тогда вот возникла необходимость расширить список грехов. Где взять список? Самим дальше додумывать его очень опасно, рискованно. Поэтому тогда мне было поручено взять труды архимандрита Иоанна Крестьянкина, оттуда выписать, сколько будет видно, примеры грехов, и потом эти грехи разделить по 8 страстям. Эта работа медленно, достаточно долго велась. Когда они были разделены на все 8 страстей, тогда появился новый вариант дневника кающегося с примерами грехов, которые были взяты, помимо того, что святитель Игнатий указывает, примеры грехов были взяты у архимандрита Иоанна Крестьянкина. И вот оттуда был взят пример без всяких изменений и поставлен сюда. И когда автор критики рекомендует читать этот труд архимандрита Иоанна Крестьянкина и одновременно критикует эту фразу, которая у архимандрита же взята, то он опять сам себе противоречит. Если вот хочется попридираться, если совесть позволяет, попридирайтесь к автору, к архимандриту Иоанну Крестьянкину. Но стыдно, наверное, это будет делать. Тем более старец почил. Кстати, мы отправляли свой дневник кающегося ему на благословение. Но он был уже в такой немощи, в таком возрасте, что он ответил нам так, что уже не имею сил заниматься такой работой, согласовывайте со своим архиереем. Вот мы вот посчитали, что эти слова и есть благословение. И когда отец Андрей отправился к архиепископу с дневником кающегося, то архиепископ его действительно благословил. И до этой поры дневник издавался по благословению архиепископа Викентия. Лишь только сейчас впервые он издан по разрешению издательского совета Московской патриархии. Как я говорил, в составе книги «Страсти, болезни души». А уставы церковные – это еще более размытая категория. Трудно сказать, подразумевал ли Сергей Михайлович приходской устав, правила поведения в храме или еще что-то. Но для запуганного читателя этот вопрос уже не встает. Вот он себя относит, видимо, к запуганным, или так беспокоится о других, что они будут запуганы. У нас в приходе никто не запугивается. Я уже говорил, какое большое число прихожан прошло школу покаяния и находятся на какой-то стадии обучения в ней. И никто не запуган. Все воспринимают это спокойно, нормально. Там, где кто-то не понимает, ему все это объясняют. Есть, я говорил, что десяток, может, полтора-два человек, которые были не согласны и ушли. Но это их право свободы, это их воля. Часть из них оказались злобно настроены, обижены по тому самолюбию, которое было в них, по той злоречивости, которая из них вылезла. Закономерно, потому что она в них была. Ее здесь в приходе как-то обличили, невольно работая с человеком, помогая ему увидеть свою болезнь, надавили на больное место, человеку стало больно, закричал от боли, и все, побежал, до сих пор орет. Что ж теперь сделаешь? Остановиться не может. Врач точно так же делает, когда он проверяет больного или ощупывает его больные места, какие-то опухоли, он тоже надавливает где-то рукой, чтобы проверить и ощутить. И больной порой от этого прикосновения вскрикивает от боли. Но если больной хочет лечиться, он подтверждает этим: да-да-да, вот тут боль, вот тут и лечите. И врач начинает лечить и вылечивает. А есть такие, которые вскрикнули от боли и пошли кричать, и остановиться не могут. И начинают теперь ругать, хулить, оскорблять, клевету всякую лить. За что? А там бубу мне сделали. Обидчивый человек оказался. Но это же его проблемы. Проблема этого человека, он пришел, просил о помощи, ему начали помогать помощь. Встретившись с первой же болью, человек сорвался и убежал. Ну не хочешь больше лечиться, так не лечись, ходи со своими болячками. Или иди лечись в другое место, может быть там умеют без боли удалять зубы, без боли, может быть, умеют операции делать. Пожалуйста. Уставы церковные. Действительно, формулировка неточная. Я не стал ее менять, потому что это формулировка архимандрита Иоанна Крестьянкина. У меня ну просто вот из уважения к личности этого великого старца, у меня не поднялась рука что-либо тут исправлять, менять или ее убирать. И мы ее все понимаем так, что если человек имеет какое-то противоречие, он его показывает. Эта формулировка помогает человеку, который уже знает эти вопросы, знаком с ними, помогает этому человеку задуматься на эту тему и вспомнить, есть ли у него какие-то противоречия. Например, есть люди, которые отрицают посты. Устав постов церковных не нравится им. Они говорят, а я не собираюсь поститься 7 недель. Мне это не надо. Я буду поститься первую неделю, четвертую и седьмую. А другие недели я не буду поститься. Вот, пожалуйста, отрицает это все человек. Не хочет жить в режиме поста. Другие заявляют, а я по средам, пятницам не хочу поститься и все. Вот длинные посты буду соблюдать, а эти еженедельные посты однодневные не буду соблюдать. Третьи с возмущением заявляют, а что это я должен перед причастием поститься? А мне не нравится, а я не хочу. Вот такие разнообразные нелепости, они встречаются в жизни. Другие говорят, а что ты завели такое длинное богослужение? Устав богослужения мне нравится. Почему вот этот праздник празднуется этого числа, а не этого числа? Вот у католиков вот там празднуется. Вот и начинается, вот есть такие люди, встречаются. Нельзя сказать, что это часто. Надо сказать, наоборот, это редко. Но тем не менее, дневник – вещь универсальная. И нельзя каждый дневник под каждого отдельного человека делать. Откуда мы знаем наперед, этот человек имеет проблемы в этом вопросе или не имеет противоречий с церковью в этом плане? И поэтому все, что встречается в практике, все включено в дневник. Так, чтобы не имеешь проблем, пошли дальше, поставили минус, нет у тебя проблем. А если имеются проблемы, остановились на этом вопросе, начинаем разбирать. Далеко не каждый человек согрешил всеми смертными грехами. Но это и не значит, что их не надо включать в дневник, потому что если у этого человека нет, то и у других тоже нет этих грехов. А у других вот именно те грехи есть смертные, а вот этих нет. Ну любой же, наверное, здравомыслящий человек понимает, что любая инструкция, универсальная инструкция, она предполагает разнообразные варианты развития событий, которые могут случиться, могут не случиться. Но чтобы быть готовым человеку к этим событиям, противостоять, противодействовать им и не попасться на ошибки или на ловушки, то надо знать возможные варианты. И вот эти возможные варианты, они переписаны. Для этого это и делает дневник универсальным, для любого человека. Дальше идет полемика по поводу смертных грехов. Сколько же на самом деле смертных грехов? Как известно, в православной церкви этот вопрос не догматизируется. Очень хорошо дал определение смертного греха святитель Феофан Затворник в книге «Начертания христианского вероучения», которая всем нам хорошо знакома. А по общепринятой книжной схеме к смертным грехам относятся. То есть дальше автор критики приводит общепринятую книжную схему. И как бы вот ясно он уже, что он тут хочет? Научить нас хочет. И нет, он выставляет свое мнение, которое считает более правильным. Если ему хочется вот по этой общепринятой книжной схеме жить, заниматься или учить людей, если он сам катехизатор, пожалуйста, его свобода, у него есть настоятель, пускай они разработают, определят свою систему обучения, свои правила, оглашение. И пускай по ним работают. Кто же их принуждает работать по нашей системе школы покаяния? Да никто не принуждает. Мы никуда ее не навязывали, мы никому ее никогда не распространяли и не предлагали. Мы занимаемся работой в своем приходе, искренне убеждены, что эта работа угодна Богу, что она построена четко и выверено по святоотеческому опыту, она необходима, практика доказала, что это очень полезная и необходимая работа. Плоды по плодам узнаете их. Дерево узнается по плодам. Так вот дерево хорошее, потому что плоды на нем хорошие. Мы же видим это. Кто желает, пускай придет, посмотрит. Тоже. Если посмотрит своими глазами, послушает своими ушами, убедится, и, наверное, не останется больше противоречий. Если, конечно, человек независтливый. Не такой, который подобен Каину. Итак, вот если ему удобно, этому человеку, списком грехов святителя Феофана пользоваться, конечно, удобно, и пользуйся. Мы пользуемся списком грехов, смертных грехов, который приведен у святителя Игнатия Брянчанинова. Спорить ни с кем не собираемся и учить никого не хотим. Кому как нравится, пускай тот так и делает. По плодам узнаем. Итак, а как пишет автор критики? Он все-таки критикует, он все-таки недоволен этим списком грехов, которые приводим мы. Он все-таки навязывает нам другой список. И вот, пожалуйста, он дальше перечисляет, что по общей книжной схеме вот какой список. Гордость, презирающая всех, требующая себе от других, раболепство, сатанинская гордость до самообожения. Видите, уже сразу с первого примера идет противоречие. Святитель Игнатий и другие святые отцы, в частности, «Добротолюбие», второй том, который святитель Феофан переводил, составлял, мы там видим, что гордостью называется страсть. Именно страсть. А дальше идут примеры грехов, которые рождаются от этой страсти. Вот здесь гордость названа смертным грехом. Но вот другая какая-то книжная схема, другая книжная форма. В одном понимании, которым пользуемся мы, гордость – это страсть, от нее рождаются грехи. А в этом понимании, которое предлагает автор, гордость называется смертным грехом. И вот эта путаница, она, конечно, будет нам мешать. Поэтому мы выбрали четкую определенную систему, предложенную святителем Игнатием, находим подтверждение этой системы разделения грехов у других святых отцов, и поэтому не сомневаемся. А принимать другую книжную форму нам не хочется. Нам видится вот форма, предложенная святителем Игнатием, как более полезная, более стройная, более качественная. И мы по ней работаем, и видим результаты положительные. И тем не менее, вот автор критики навязывает нам другую форму. Дальше, второй пункт. Ненасытная душа или Иудина жадность к деньгам, соединенная большей частью с неправедным приобретением, не дающая человеку и минуты подумать о духовном. Воровство. То есть вот конкретное проявление страсти сребролюбия здесь приводится, но не названа опять сама страсть. Похоже, что здесь имеется в виду страсть сребролюбия. Опять же, это называется не смертный грех, а страсть в той системе, которой пользуемся мы. Третье. Блуд или распутная жизнь блудного сына, расточившего на таковую жизнь все отцовское имение. Так опять блудом называется страсть. И причем в общепринятой форме у святых отцов сначала стоит чревоугодие, потом блуд, а потом уж сребролюбие. Здесь опять вот, ну, хотя бы местами перепутано, но уже противоречит тому, о чем говорим мы. Автор вот нам навязывает свою. Четвертое. Зависть, доводящая до всякого возможного злодеяния ближнему. Это уже относится к гневу. И тут опять она приводится, зависть, как смертный грех. Чревоугодие или плотоугодие, не знающее никаких постов, соединенное со страстной привязанностью к различным увеселениям. Чревоугодием мы тоже называем страсть. И конкретное тут проявление этой страсти приводится, привязанность к различным увеселениям. Кстати, потом автор будет с легкостью критиковать те формы, которые мы, то есть те названия грехов, которые мы предлагаем в дневнике кающегося. Например, он потом будет критиковать веселость. Он говорит, как это так, веселость, жизнерадостность попали в условно-простительные грехи. Что это такое? От мирян отбирают даже вот эту вот веселость, что ли? А сам в пятом пункте здесь настойчиво нам навязывает и считает, что это правильно. Привязанность к различным увеселениям. Говорит, вот как надо. Так такая формулировка его больше устраивает? Пожалуйста. Увеселение, веселость – однокоренные слова. Человек, который любит увеселение, значит, он пребывает в веселости, в праздности. В то же время сам буквально через 15 строчек опять критикует веселость. Ну, раздвоенность сплошь у этого человека во всем. Я вот который раз уже отмечаю. Раздвоение личности – это очень опасное состояние. Не только в плане духовном, оно в плане медицинском очень опасное состояние. Человеку здесь надо вести очень искреннюю, серьезную борьбу, чтобы это раздвоение преодолеть. Такой человек сам находится в бедственном положении, а если он еще будет учить других, чего от этого будет? Гнев – непримирительный и решающийся на страшные преступления, убийство. Вот гнев опять здесь же страсть указана, и убийство указана форма смертного греха. Хотя в этом перечне, который приводит автор, гнев является уже смертным грехом. Вот здесь вот путаница. И эта путаница, она, конечно, смущает. Она ломает саму систему, которая более точная, более конкретная. Леность или совершенная душебеспечность, нерадение, покаяние до последних дней жизни. Это обычно вот в той форме, в которой мы работаем, оно называется унынием. И вот автор, приводя такой общекнижный, общепринятый список смертных грехов, как он говорит, он дальше делает заключение. Как видим, ничего похожего на обширный перечень дневника не наблюдается, и откуда взят он, остается неизвестным. Следующий момент. Что, кроме этого, можно сказать по поводу вещей, которые объявлены грехами? Веселость и различные проявления жизнерадостности попали в условно-простительные грехи. А что тут удивительного? Если Господь сам в Евангелии говорит: «Горе вам смеющиеся, ибо вас плачете». «Блажены плачущие» – это вторая заповедь лестницы духовных блаженств, ведущей Царство Небесное. Мы что, эти заповеди можем относить только к монахам? Или мы считаем, что если мы не монахи, то нам можно веселиться, развлекаться и различные увеселения употреблять в жизни для развлечения? Любые формы развлечения, которые здесь человек употребляет, это уныние. Что такое уныние? По определению, это ничего не делание для спасения. Когда человек развлекается в какой-то момент, он не спасается в этот момент, он для спасения ничего не делает. Он ублажает свои страсти, он получает удовольствие, удовлетворение своей самости, самолюбию, тщеславию. Смотрит ли телевизор, распевает ли песни, ходит ли на танцульки, болтает ли по телефону, шастает ли по магазинам, праздно в безделии валяется на диване, читает газеты бессмысленные, смотрит журналы безобразные и прочее. Тут и другие страсти примешиваются. Но хотя бы если человек в эту минуту ничего не делает для спасения, это называется унынием. И вот от этого рождается праздность. От праздности рождаются все грехи, отцы сказали. В том числе веселость – это одно из проявлений праздности. И если вот критик не понимает этого, то он никогда в своей душе не обнаружит страсти в том их реальном опасном виде, в котором они в нем пребывают, и никогда не сможет их победить. В другом месте святитель Игнатий говорит: «Любая страсть, оставленная без борьбы, точно так же, как и нераскаянный смертный грех, утягивает душу в ад». Вот ему напоминание, вот ему предупреждение. Безответственное отношение к своим страстям точно так же обрекает душу на вечную муку, как и нераскаянный, совершенный и нераскаянный смертный грех. Веселость, жизнерадостность для него, оказывается, это нормальные вещи. Это протестанты так говорят. Это они ходят и улыбаются счастливыми улыбками. У них все хорошо, все прекрасно. Они один раз покаялись, Господь их простил, он на кресте все грехи его омыл. Все, этот протестант уже в Царстве Небесном, он спасен. А вы, говорит, православные какие-то хмурые, насупленные ходите, вы что-то все там плачете, что-то все сокрушаетесь, на коленках там стоите и прочее. А у протестантов восторг. Они радуются всегда. Наподобие того, как наши современные проповедники, заблуждаясь, не зная, что такое покаяние, говорят: «Всегда радуйтесь», говорит апостол. И дальше даже не смотрят, что апостол говорит: «В скорбях радуйтесь-то, в скорбях». Вот тот, кто в скорбях научается радоваться, вот это радость духовная. Как я говорил, она достигается на девятой ступени. Когда человек потерпит гонение, когда клевету потерпит, когда врагов будет иметь, которые будут непримирительны, жестоки, ненавистные клеветники. Вот такой человек может достигнуть духовной радости. А тогда, когда в Деяниях апостолов сказано, что в веселье употребляли пищу первые христиане, в веселье сердца, так это явно же, что не та веселость, о которой сейчас говорит критик. Веселье сердца – это веселость духовная, это радость духовная. Она абсолютно не похожа на ту веселость, которой страдаем мы, зараженные страстями. Поэтому я удивляюсь вообще, что это у критика вызывает какое-то недоумение. Например, еще другой пример его возмущает: отсутствие плача о грехах вменяет Сергеем Михайловичем в тяжкий грех. Это не мною вменяется в тяжкий грех. Это святитель Игнатий вменяет это все в грехи, когда человек не плачет о своих грехах. Кстати, учение о плаче тоже есть у святителя Игнатия, очень качественно, подробно изложено. Если желает человек познакомиться, пускай познакомится. Если в духовном заведении, которое он заканчивал, не учили этому, ну, очень жаль, может быть, это в программу не входит, это не мое дело. Но сам-то ты не стыдись, Сам-то возьми и поучи, это тебе надо для спасения. Если других собираешься учить, чего ж сам-то не знаешь вот этих вот вещей? Что если человек, совершивший в прежней жизни грехи, и хоть один смертный грех, хоть 10 смертных грехов тем более, если такой человек не умеет помнить о них и оплакивать всю жизнь, то тогда он мгновенно впадет в состояние прелести. Потому что только плач удерживает человека от забвения грехов. Только плач помогает человеку очистить сердце. Только плач помогает человеку взрастить добродетели. Больше ничего, не существует таких средств. Только плач есть единственное основание для молитвы, правильной. Если человек не понимает, что такое плач о грехах, думает, что плакать – это значит слезы лить из глаз, нет, это разное понятие. Плач – это духовное делание, которое рождается естественно в человеке, совершенно естественно. Если человек начинает свой путь с страха Божьего, с сокрушения духа, с самоукорения, с нищеты духа, естественное дальнейшее проявление или развитие нищеты духа в плач, недаром же Господь поставил это второй ступенькой. Чего? Автор критики хочет перескочить через вторую ступеньку и при этом быть миротворцем, что ли? Уже вон на какие высоты заскакивает. Миротворец в духовном плане – это тот, кто умеет душу, не свою уже, душу других людей, примирять с Богом. Вот его, предположим, поставили учить других людей, катехизировать их. Результатом катехизации должно быть примирение души с Богом. Если ты занимаешься этой работой, ты миротворец. Ты умеешь примирять душу с Богом, душу другого человека. Но как ты ее будешь примирять, если ты сам еще не научился на второй ступени быть? Блаженны плачущие. И никогда ты не заплачешь, человек, если ты не стал нищим духом. А чтобы нищим духом ты стал, в полном смысле евангельском, ты должен сначала страх Божий заиметь. Вот тебе и все твои трагедии, человек. Ты перескочил через страх Божий, сразу говоришь о любви. Ты другими вратами, широкими входишь. Но широкие врата и пространный путь ведут в погибель вечную. Об этом мы уже говорили. Вот оно, где все вылезает. Поэтому и перечень грехов шокирует такого человека, он не может его понять. Можно привести и другие любопытные выдержки, но уже понятно, что в качестве желаемого уровня автор дневника берет монашеский святоотеческий идеал. Я об этом говорил, что то, что в монашеском учении, в учении монахов касается всех христиан, надо применять и этого не бояться. А если слово «монах» сразу пугает и отталкивает, то человек вообще не будет знать, что такое путь спасения. Потому что отцы сами были монахами и писали чаще всего для своих собратьев. Святитель Игнатий пишет для тех, кем он руководил в своем монастыре. И многие статьи обращены к ним. Так что теперь, мы вообще эти статьи читать не будем? Вот я приводил же пример. В статье, которая пугает автора критики, там приводится учение о покаянии. Не знать его, значит не иметь покаяния. Дальше ставится вопрос, кому предлагается дневник? Преуспевающим в духовной жизни инокам или, по крайней мере, ревностным в молитве, к молитве добродетели мирянам? Нет, дневник предназначен оглашаемым, которые только едва начинают свой путь совершенствования.